Песня вторая, Шримад Бхагаватам, первая глава. Первый шаг в познании Бога, текст 11. Пожалуйста, санскрит, Каравашан Прабху.
Хорошо. Этан нирвидьяманам, иччатам акуто бхаям, йогинам нрипанирнитам, харирнамано киртанам. Этан нирвидьяманам, иччатам акуто бхаям, йогинам нрипанирнитам, харирнамано киртанам. Это нирвидьяманам, тех, кто полностью свободен от всех материальных желаний. Иччатам, тех, кто жаждет всевозможных материальных наслаждений. Акута бхаям, свободный от всех сомнений и страха. Йогинам, всех, кто самоудовлетворен. Нрипа, о царь, нирнитам, непреложная истина. Хари, верховного Господа Шри Кришны. Нама, святого имени. Ану, следуя чему-либо примеру, постоянно. Киртанам, воспевание.
Перевод текста. О царь, постоянное по имени Господа, по примеру великих авторов, избавляют от страха и сомнений и приводят к успеху любого и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных желаний, наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. Комментарий Шрила Прабхупады. Комментарий объемный. Неправильно, наверное, его весь целиком. В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Используется Мукунда у Господа. Много имен, но используется привязанность к Мукунде. Например, привязанность к Кришне можно неправильно понять. Поэтому здесь используется другое слово. Как источник наслаждения, как резервуар, изначальный, да, источник Сат-Читананда Виграха. Кришну можно понять как привязанность к наслаждению. Многие люди так и понимают игры Кришны. Это некое учение, наслаждение. Мы можем тоже развлечься таким образом, вот, медитируя игры Кришны на его форму трансцендентного купидона. И в результате появляется некая такая как бы форма сахаджи. То есть я хочу это делать для чувственного наслаждения также. Я могу и подражать Господу Кришне. Поэтому имя Кришны требует очищения, чтобы обратиться именно привязаться. Именно привязаться, да, к этому имени. Сначала глубоко очиститься. Но здесь говорится Мукунда, привязан к Мукунде, то есть тот, кто обеспечивает освобождение от этих привязанностей и желание освобождений. Вот так здесь обращаются к Кришне. С этим именем, с именем Мукунды применяется. Те, кто хотят и дальше, говорится, гнить в материальном мире, не желая покинуть его, освободиться от него, не помогут ни повторение мантры, ни чтение Бхагаватам, ни наставление ачарьев, ничего вообще не поможет. Поэтому нужно желать освободиться от материального мира, от этих привязанностей к материальному миру. Это привязанность к Мукунде. Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей — это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений, Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящие иллюзорного образа жизни. Следом самосознания они в большей или меньшей степени находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждениям, ни в материальном мире, ни к освобождению. Их цель — удовлетворить Господа Шри Кришну. То есть они уже по факту последняя категория. Это уже по факту освобожденные. Но есть те, кто не стремятся к освобождению, а стремятся к чувственным наслаждениям, категории, их большинство в этом мире. Другая категория — они уже познали иллюзорность этих наслаждений материальных и находят удовлетворение в себе самом. Ну, то есть они следуют каким-то правилам, предписаниям ведическим, так, чтобы быть счастливыми внутри себя. Они следуют практике. То есть они не освобождены, но вот могут себя чувствовать освобожденными от материальных страданий, не соприкасаясь с источником страданий, с чувственными наслаждениями. И третья категория — это преданные, которые уже, ну, по факту освобождены. Они стараются удовлетворить Господа Шри Кришну. Иначе говоря, у них совершенно эгоистические желания. Если позволен, преданный будет пользоваться всеми материальными благами. Если не, откажется от всего, даже от освобождения. Это чистый преданный описывается. У него кроме Кришны нет других интересов. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворять, как они хотят удовлетворять только Господа. Чистый преданный, он эту садану или служение делает не для своего удовлетворения или экстаза, вообще об этом не заботится, а для того, чтобы принести радость Верховной Личности Бога. Это чистый преданный. В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа, всем этим категориям, и чистым преданным, и те, кто уже отказывается от материальных желаний, и те, кто жаждет чувственных наслаждений. Метод одинаковый для всех. Слушая, повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем его качество, трансцендентную природу его игр и так далее. Здесь говорится о необходимости постоянного имени Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом, внимать авторитетам — первое важное условие. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, его качествах, играх и так далее. Это, в свою очередь, то, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Начиная с повторения святых имен, начинается процесс приближения. И по мере приближения мы начинаем проявлять интерес к его форме. Заметьте, что обычные трансценденталисты, имперсоналисты не проявляют интереса к форме Господа. Не говоря уже о материалистах, вообще отрицают его и формы, и имя, и все на свете. Но если кто-то начинает повторять имя, пробуждается этот интерес. Пробуждается интерес непосредственно к его форме, играм, качествам, личности. Но начинается именно с воспевания святых имен Господа. Причем постоянно это нужно делать. Необходимые условия. Нужно услышать из верного источника и постоянно это практиковать, чтобы материальные имена и формы снова не затмили сознание наше. Постоянная практика воспевания святых имен. Данный метод не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это верный путь к успеху. Этот факт признает не только он, но и предыдущие ачарьи. Следовательно, никаких других не требуется. Данные методы могут воспользоваться только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу. Этот метод подходит к преданным и к непреданным одинаково. Например, хорошо, приведем пример, материальный пример. Материальная наука, она, ну, как бы много раскрыла человеческому разуму об этом мире. Почему? Потому что священные писания были недосягаемы для материалистов. Ну, там не было как бы материальных, как это делают агностики, то есть нужны проверки, опыт, эксперимент. И таких экспериментов не описывают в священных книгах. Там просто говорится, что есть много форм жизни, кроме человеческой, во Вселенной. Но мы не видим, агностики не видят подтверждения. И на Солнце жизнь, ну, смешно вообще выглядит для людей, биологически обусловленных. Невозможно, они говорят. Современная наука, видите, она каким-то образом привела человека к этому пониманию. Ученые открыли какие-то измерения, там, предполагают, что жизнь возможна в других измерениях, не только на основе воды, но и на основе, скажем, солнечного света, они тестировать, что-то вот размышлять на эти темы. И человек, он уже не в такой как бы тьме находится, как бы, как в прошлые вот средние века, когда ученых просто сжигали на кострах. Они исследовали просто материальную энергию, вот, как таковую. Оказалось, что у нее гораздо больше свойств и возможностей, чем вот люди себе представляют. И даже некоторые материалисты хотят вот так открыть душу, влиять в эти торсионные поля и еще глубже различные виды энергии открывая, и думать, что вот они приближаются к какому-то разуму, и фактам, и какие-то разумные процессы очень. Поэтому современному человеку, видите, уже несложно принять на веру, что есть другие формы жизни, и, может быть, существует даже антиматериальный мир, то есть духовный мир. Пытаясь на открытие ученых, объяснил, что такое духовный мир. В книге «Легкое путешествие» другие как раз описывают, что там все планеты населены. И использовал эту теорию антиматерии. То есть наука как бы стала сближаться с религией сама по себе, видите. То есть нам, современным людям, уже ну, можно принять такую гипотезу, что да, есть духовный мир, духовные формы, духовные какие-то процессы, измерения, пространства, как другие измерения. Но в прошлой эпохе, когда наука не перешла к таким как выводам, они были очень ограничены. В этом понимании они не могли себе представить ни форму Бога, ни качество Бога, ни что-то вот другое, вот, кроме того, что они видят, едят, слышат, вот, воспринимают. И тем не менее, единственный путь был к этому вот, не материалистическая наука, а Святое Имя. Вот те, кто повторял Святое Имя, они начинали понимать эти измерения, но не языком современной науки, а совершенно по-другому. Они понимали, что энергии Бога безграничны. Мы находимся лишь в какой-то определенной сфере его энергии, определенной гуне. Но когда гуна меняется, вы видите мир друг по-другому. Они через гуны материальной природы понимали, ученые физически понимают, да, то веды предлагают учить гуны и изменить влияние гун. И человек, естественно, сам начинает воспринимать то, что он раньше не видел, не воспринимал, не понимал. Дадами путь йогам там. Я на маму поэнтите. Но наука как умозрительная, как бы вот гьяна, она достигла сегодня много всяких достижений в размышлениях о мире. Ну, правда, все достижения, как правило, смешаны с иллюзией. Майя пахрита гьяна, поэтому они не результата. То есть не приводят людей все-таки к истине, к источнику. Они так и продолжают теоретизировать, и жизнь не меняется при этом никак. Как Прабхупада говорит, что вы можете попасть на другие планеты, на высшие планеты, или в духовный мир можете попасть, но обратной дороги оттуда не будет. Вот такое путешествие будет на другие планеты. А наука предлагает нам космические корабли туда и обратно. То есть не оставляя материальных привязанностей. Но Святое Имя, как бы, она дает нам полную картину, полное представление о нашей истинной, о том, что там происходит, что это за энергия Бога, духовный мир, и кто он такой сам в духовном мире. Это открывается именно при помощи Святого, не при помощи даже других ведических текстов, других вещей. Нет, она остается мифологией для недосягаемой практически, пока человек не начнет воспевать святые имена. Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует Падма Пурана, без оскорблений. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. От грехов. От последствий оскорблений стоп Господа может избавиться, найдя прибежище в Его святом имени. То есть святое имя практически невозможно критиковать. Оно невоспринимаемо материальными чувствами. Звуку человек не доверяет, не считает его объектом. В материальном мире звук не считается объектом. Объект — это тело, реальный объект. Люди так понимают. Поэтому как вы можете оскорбить то, что не является объектом? Вот святое имя не является объектом восприятия материалиста, поэтому он не может совершить оскорблений по отношению непосредственно к святому. Просто звук для него, просто звук. Люди обычно к этому нейтрально относятся, кто начинает мантру повторять, они думают, ну, как звук трансцендентный какой-то, звук, вибрация, вот я его повторяю. Но когда они видят, у них возникают вопросы. А почему у вас Кришна так одет? А почему он индус? А флейта зачем ему? Вообще непонятно. С Богом флейта и коровы там вокруг. То есть масса возникает сразу же. А почему он там развлекает? Женщины по ночам танцует и прочие вещи. То есть начинает... Когда человек не вспомнит от отождествления материальных, он будет мыслить материально, и поэтому ниргуна. Нет качеств, то есть отрицается в каких-то писаниях для таких людей, материалистов, отрицается форма, качество, деяние, все это майя, они говорят. А вот имя можно повторять как трансцендентную вибрацию. Вот это единственная остается возможность у человека. Но благородство Господа в том заключается, что в имени все есть другие как бы аспекты его личности. И форма, и качество, и его деяния, игры. И они раскрываются постепенно, очень постепенно, не беспокоя рассудок человека. Если бы, скажем, человек начал повторять Харе Кришна мантру и сразу бы увидел какие-то видения духовные, ну, его просто люди посчитали сумасшедшим. Да он и сам бы подумал, что он с ума сошел. То внезапное духовное развитие, оно несколько... Читание, да, он давал такое внезапное развитие духовное, как рыбак, который выловил в сети его. Он получил внезапное. Или как Арджуна, который внезапно увидел вселенскую форму. Это внезапное, да, духовное развитие. Оно не, как бы, не соответствует психике, обычной нормальной психике человека, и может пошатнуть ее. Но в данном случае, если Кришна лично присутствует, или Господь Читания лично присутствует, это держится в равновесии. Но если бы от мантры люди сразу начинали бы какие-то видения приобретать, или увидеть вселенскую форму, они бы все сразу же попали в Бельвью. Вы не знаете, что такое Бельвью. Но Карабаджан же был, значит, такой Бельвью, потому что туда попал первый ученик Прабхупады. Это сумасшедший дом большой в Америке. Туда брали всех хиппи, которые, ну, странно выглядели на улице. Ну, допустим, вот человек голый по улице идет, и куда его? В Бельвью. Это такое место было. Туда вот по закону легко было любого человека, странный, на улице поведение его, Бельвью, там разберутся. И Кирилланда Прабу, это был первый ученик Прабхупады же, получил посвящение. Он был из хиппи, они все были из хиппи. Он ходил в рваных шортах или джинсах, вот, босиком стал ходить по городу, по Нью-Йорку. У него была такая футболка тоже рваная, вот, побрил голову, поставил такую длинную шишку, поскольку у них были длинные волосы, украсил себя тилоками, вот, на шею повесил чики с красным там таким узлом, знаете, и ходил по городу босиком и громко повторял «Харе Кришна, Кришна», и он попал в Бельвью, конечно же. Как только люди увидели, они позвонили куда-то, тут же приехала машина и забрали его в Бельвью.
Кстати, он получил инициацию не первым. Вот. Как раз он опоздал на первую инициацию, поскольку его забрали в это место.
Да, ну вот он первый ученик, так или иначе, должен был получить первую инициацию. Вот так вот. И это называется внезапное развитие, да? Внезапное духовное развитие. Это характерно очень преданных. Преданные показывают экстаз сразу, да, чувствуют себя на платформе духовной, начинают тоже странно и там бегать босиком, или женщины начинают брить головы, одевать белые сари там. Я видел одного преданного, который путешествовал, это в старые времена, он путешествовал с сеткой, не рюкзак, не сумка, а сетка. Ну, сейчас сетки не используются вообще, а раньше сетки использовали для магазинов ходить. Такие ручки вязаные, и плетеная сетка просто тонкая. Вот в сетку там сбрасываете продукты, и всем видно, что вы несете там в этой сетке. Вот он сетку использовал. Видимо, для того, чтобы все видели его отречение, потому что в сетке была сковородка у него, и, по-моему, что-то еще. И вот с этой сковородкой он путешествовал, потому что он готовил на этой сковородке. Босиком, в тапочках таких банных, ходил по городу, по вокзалу, с этой сеткой ходил. А другой преданный сделал себе такой мешочек. Большие были, очень крупные сделал. Сам себе сделал четкие, крупные вот такие бусы. И сделал себе мешочек для четок из полиэтилена, чтобы было видно, что прозрачный был мешочек, и чтобы все видели, какие у него четки. Это называется внезапное духовное развитие. Когда человек что-то там думает, и внезапно начинает. И, конечно, люди думают, ну, это сумасшедший дом. Это какая-то должна быть. Вот. Это характер, поймите, такая вещь. Но обычно внезапное духовное развитие, если оно происходит, то происходит оно в присутствии каких-то очень великих вайшнавов. Например, мы видим вдруг в своей жизни впервые Прабхупаду, кто-то видел. Или его учеников духовно-качественных. И в этот момент вы тоже получаете внезапное духовное развитие. При этом вы остаетесь смиренным, потому что присутствие личности есть, уже личность присутствует. Поэтому очень важно вот осознавать личность Бога, не просто вот внезапное духовное развитие и думать о себе как об освобожденной личности, а главная суть – чувствовать присутствие личности, верховной личности, духовного учителя, группы Рампара или Господа Кришны, Господа Читания. Присутствие. И это присутствие как раз обеспечивает святое имя Господа. Ни божества Векали, ни просто ведические повествования, Пураны, они остаются скрытыми, пока мы не услышим святое имя из уст чистого преданного. Тогда эти измерения уже открываются как высшая реальность. Не что-то надуманное, а реальность, причем высшего порядка реальность. Не то, что мне снится, понимаете? И начинает сниться материальное существо. Это написано в Бхагавад-гите. То, что для просветленного ночь, для обусловленного время пробуждения, наоборот, пробуждается обусловленный человек, в это время засыпает трансценденталист. все наоборот. Мир нереальный кажется, иллюзорный, несуществующий как нечто постоянное, не сад, а сад наоборот, как сновидение проходит. И то, о чем говорят Пуран, об играх Кришны, его форме, становится реальностью благодаря святому имени Господа. Это я прочитал часть комментария из второй главы, из второй песни Шримад-Бхагаватам, первой главы «Познание Бога». Я еще хотел вам почитать несколько интересных цитат. Есть новая книга, я ее держу в секрете, от конкурентов. Я тоже конкурирую с проповедниками, поэтому не даю этот материал никому. Я первый буду. Кто скажет эту цитату, прочтет. Не объяснит. Эта книга написана, наверное, недавно. С Украины мне прислали комика. Это хорошая компиляция, очень прекрасная компиляция. И все о святом имени. Что говорили спутники Господа Читая, Пакистан Сарасвати, Шрила Прабхупада, различные Госвами. Вот тут такая компиляция, потрясающая.
У меня есть, Виталий Чанович, эта книга.
Ну вот, конкуренты меня опередили все-таки. Ну вот, я же говорю. Проблема с конкурентами. Как же быть-то мне? Вас же Прабху не читал ее, верно? Я же первый. Ну скажи честно.
Я не читал еще.
Ну все, я спокоен. И вот я начну читать с 9-й страницы. Здесь... Шрила Бхактистан Сарасвати Такур. Вот. Это из наставлений Джати Шекхару Дасу, возможно, его ученик, скорее всего, конечно. Кришна. Хорошо сказано. Ну, лучше нельзя сказать. Имя это сам Кришна. Ну вот достаточно уже этого. А оно обладает абсолютным могуществом. Так что воспевайте святое имя громко и одновременно с этим слушайте. Понять такую вещь, что когда мы что-то говорим, мы можем не слушать. Знаете, есть свойство ума к наслаждению, склонно. И когда мы говорим, сначала мы говорим какие-то придуманные вещи, как правило, да? Ну, вступление делаем, начало. Начало реагируем на какую-то вещь адекватно. А затем мы увлекаемся собственной речью. И вступаем в сферу чувственных наслаждений, начинаем говорить какие-то уже странные вещи, которые не нравятся кому-то. Вот всегда речь материалиста так устроена. Он реагирует, как бы все начинают его слушать. О, вроде правильно говорит человек. Но если он не... язык, речь, звук его голоса увлекают его просто в чувственное наслаждение. И таким образом его смысл как бы речи становится, ну, постепенно ослабевает и обесценивается. Поэтому здесь говорится, нужно слушать смысл святого имени. Можно слушать, допустим, красивую мелодию, которую я пою, и наслаждаться красивой мелодией, когда я пою святое имя. А нужно слушать имя Кришны, связывать именно с Кришной эту мелодию. Не отделять. Вот тут начинается как бы уже отделение, да, пхинна, прокрити говорится, сознание отделяется на мелодию или на какое-то свое повторение техническое, как я это делаю, с какой скоростью это делаю. Могу отвлекаться на многие. И ум может уйти, поэтому громко воспевать и одновременно с этим слушать нужно имя. Имя. Вот тут сложный момент, потому что имя-то, повторяю, я. Так, я что слушаю, себя или имя? Вот как услышать именно имя, а не себя, свой голос, да, услышать? Если вы на самом деле воспеваете и слушаете, то вскоре вы достигнете совершенства. Скоро здесь говорится. Недолго. Е намасе Кришна Баджа Ништакари. Имя – это сам Кришна. С решимостью служите этому имени. И так слушать не просто себя, а слушать имя. Хотя я повторяю своим собственным языком. Это мой собственный язык, но я-то не язык. Я не это тело. И когда я услышу святое имя, я увижу, что язык – это лишь инструмент, данный мне для воспевания святых имен. Ни с какой другой целью. Включая в себя форма Кришны, качество Кришны, я могу говорить. Язык рассказывается о Боге. Вот что такое язык. Если я услышу святое имя, я пойму, что такое язык. Это подтверждается в Писании, где многие святые говорят, что вот теперь я нашел истинное предназначение своим глазам, ушам и языку. Теперь я понимаю, зачем это все мне дано. Чтобы слушать о Кришне, говорить о Кришне и смотреть на эту форму. Вот теперь понятно, да? Теперь все ясно. Когда я не это тело, я могу понять, что за инструмент, который мне дан, что это такое. Еще одна цитата. Кали, кали, Махабхагавата Бали, Тари, Киртанее Хари, Бадже, Ава Сансаре. В Кали-ю Махабхагавата называют того, кто в качестве Хари Баджаны совершает киртану. Это Махабхагавата. В Кали-югу Махабхагавата называют того, кто совершает нама-киртану. И таким образом освобождается из круговорота рождения и смерти. Махабхагавата не совершает киртану Хари, Сканда Пурана. Используется в Хари Бхакти Виласе 11.150.459. И далее идут цитаты. Према Виварте Джагадананды Пандита. Я буду читать сразу переводы, тут тексты есть. Тут прославляется, знаете кто? Ну, от которого зависит движение. Его имя есть в Прямадхване. Намачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай, мы говорим всегда. Прямадхване. Потому что он Намачарья. Господь Читайн сказал, что это величайший Намачарья, учитель святого имени. На земле никогда не было никого более великого, чем Харидас Такур. Поскольку именно он открыл всему миру тайну святого имени. Мы должны знать, что эту тайну открыл человек, рожденный в семье мусульман в те времена. То есть яванов. Таких людей хинду не пускали в храмы. И не могли их считать браманами. Они не имели касты даже. Никакой. Это просто яван. Вне. Поэтому здесь не было никого более великого на земле, чем Харидас Такур, который представляет всю нама-татву нам в совершенстве. Вот что такое воспевание святых имен. Какой пример дает святое имя. Человек, не имеющий никаких преимуществ материальных, смотрите, с точки зрения как бы культуры материальной, становится Махабхагаватой высшего уровня. Просто зная такого имени, постигший именно секрет слушания и воспевания святых имен Господа Кришны. Это означает, что мы тоже можем, по милости Харидас Такура, у нас тоже нет какого-то рождения привилегированного. Мы тоже к этой категории относимся. Все яваны, ракшасы, млечки, все на свете. Мы собрали всю нечистоту как бы Кали-юги. И он настолько велик, что он проливает милость на любого, воспевающий. Харидас такой. Но он сказал, что не просто имя освобождает, тень святого имени освобождает. Это мог сказать очень могучный и смелый человек. В то время сразу он столкнулся с сопротивлением. Его проклинал один из браманов Смарта, когда услышал такие слова от него. И он загрозил ему, что я тебе нос отрежу за такие высказывания. Представьте, в те времена это было очень, очень опасно говорить такие вещи. И он называл его Млечхой Яваном, что ты не браман, он стал оскорблять его. А Харидас Такур сказал, не только имя, даже тень освобождает. Но он утвердил еще больше это, он не испугался вообще мягким, уважительным, просто истину утверждал. И этот человек потом сильно пострадал, кто критиковал его, очень сильно пострадал. Намачарь Харидас Такур лучший из людей, поскольку он сам воспевал святое имя Господа и проповедовал не другим. Вот тут описывается, кто такой лучший из людей. Он воспевает сам. И он воспевает другим людям святое имя. Он раздает этот дар. И Харидас Такур, наверное, это, ну, как люди поклоняются Иисусу Христу за то, что он распространял сознание Бога. И он пострадал на кресте. Но сколько мучений должен был пережить Харидас на базарной площади? Это нереально. Люди умирали на одной базарной площади, максимум две. От пыток. Это Харидас Такур так распространял святое имя. Вот так он его распространял. Таким путем. Тот, кто служа святому имени Харидас Такура, обретает исполнение всех духовных и достигает высшего совершенства в воспевании. Джагананда Парама Виварта, 1966-168. Из Парама Виварты. Прославляя Харидас Такура, конечно, мы прославляем также святое имя, несомненно. Они очень связаны неразрывно. Мы должны знать, что со святым именем связан. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы критиковать преданных, воспевающих святое имя. Можно подумать, что я повторяю святое имя, я связан с Кришной. Но тот, кто повторяет, также связан. Другие тоже связаны. То есть важный момент – это анугатия, это следующая глава здесь. Принцип следования. Мы следуем Харидас Такура по стопам предыдущих ачарьев. Здесь интересная цитата из Махабхараты, из Ванапарны приводится, 313-17. Сухая логика не приводит к окончательному выводу. Тот, кто не имеет своей, отличной от других точки зрения, не может считаться великим мудрецом. А Кришна говорит в 11-й песне об этом. Мудрецы никогда не будут повторять, иначе они не станут мудрецами. Он сказал так, я не должен это повторять, я должен сказать по-другому. Тогда видно, что это мудрый человек. А если он просто повторяет за кем-то, он не будет мудрецом. В Ведах много разделов, и просто изучая их, невозможно найти истины, приводящие к пониманию принципов религии. Религии никто не знает, поймите. Иначе бы не было нужды, чтобы пророки или аватары. Человек не может разобраться в принципах религии. Это хорошо описано в Махабхарате, что запутался даже Пхишмадев Махабаджан, Дроначарья. Там были Шакуни, Дурьотхана, представьте, там был также Махаджаны, такие души. Но они все запутались, даже Вьясадева не смог примирить. Подлинный смысл религиозных заповедей скрыт в сердце осознавшей себя души, постигшей природу духа. Поэтому шастры провозглашают, что истинным является лишь тот путь к совершенству, который следовали махаджаны. Следовали махаджаны, смотрите. Путь истинный. Мы говорим, человек истинный, а этот человек не истинный. Мы неправильно рассуждаем. Никаких совершенных людей не бывает. Пока мы имеем это тело, мы имеем несовершенство. Есть путь совершенный, которым идут махаджаны, их так называют махаджаны. Каким же путем прошел Кишмадев, да, через эту адхарму? Удивительная история. Вот это путь. При этом он мог быть сбить с толку на какое-то время, да, вот в этой. Но он осознавал, что в этом тоже воля Всевышнего. Он не сходил с этого пути до конца. То есть это сложный вопрос, очень сложный вопрос. Что такое вот этот путь преданного служения? И только идя по стопам махаджан, можно понять принципы религии. Если у нас нет чистого духовного знания, то баджан невозможен. Самбанда гьянир абавея харинам гая на. Если самбанда гьяна не установлена, святое имя не проявится. Вот это, пожалуйста, отмечайте. Это очень для нас важно, то, что дали эту строчку. То есть мы зависим от нашего качества воспевания от самбанда гьяны. Если нет самбанда гьяны, то не проявится. Самбанда гьяння баджате баджитте апиман халдур. Занимаясь служением с полным пониманием гьяны, я преодолею ложное эго. Бхактивинода Такур. Кальяна Калпатару 2.8. То есть, не обладая самбанда гьяной, я не преодолею ложное эго. Вот проблема. Даже повторяя святое имя. Предавшись лотосным стопам саду гуру, в них самбанда гьяну, мы можем развить склонность к пути, который они указывают. Смотрите, никто не должен давать самого себя. Ачарь указывает не на себя, а на путь. На путь. Отметьте этот момент. В материальном мире, в гоне страсти, люди ищут какую-то великую личность. Думают, это спасет их. Нет, их спасет не великая личность, которым следует великая личность. Путь. Просто попадать в зависимость нездоровую от ачарьи и гуру не нужно. Нужно следовать пути. А что касается того метода поклонения, который состряпан нашим умом, то в нем доминирует настроение наслаждения. Я наслаждающийся, и все, что мне кажется хорошим, я буду делать. А зависеть от наставлений саду-гуру не буду. Такое настроение не соответствует пути преданности. Актимарк – путь следования, анугати. Если же анугати, то откуда возьмется баджан? Шрила Бхактивинода Тхакур Сарасвати, беседа, вопросы, ответы на тему Гауранга Нагари. В Гаудия Матхи Бхактивинода Тхакур Сарасвати вот вел такие беседы. Для этого он создал, чтобы там обсуждалась вот эта нама-татва Санкиртана Яги. И проводилось постоянно, и эти темы обсуждались. Самбанда Гьяна плюс воспевание. Всегда вместе. Мы читаем Бхагавад-гиту и воспеваем. Читаем Шримад-Бхагаватам и воспеваем. Этот процесс называется садана-бхакти. Есть такие великие души, которые просто погружались в воспевание. Как? Бхаджанананди. Но нужно понять одну вещь, что Бхаджанананди Он воспевает святое имя. Самбандха Гьяну имеет в имени уже. Он может слышать имя Кришны. Это тот уже, кто преодолел ложное эго. Он может воспевать сколько угодно, где угодно, сколько хочешь. Если человек еще не обрел такой уровень, если он еще не освободился от аханкары, он не должен становиться баджаном. Собственно говоря, Прабхупада говорил, если даже вы достигли такого уровня, лучше оставаться гоштхи до конца. Не менять этого положения, не менять положения. Интересно, что Господь Читань дал пример, не менял свое, он оставил имя Брамачарья, Брамачарьи, даже приняв саньяс. Он говорит, что это не важно, не надо менять свое положение там. Просто следуйте наставлениям всю жизнь. Проповедуйте то, что хотел Господь Читань. Все, не надо менять положение. Если на то пошло, если кто-то и становится баджанади, это не прихоти происходит. Это происходит по воле свыше. Байстан Сарасвати не планировал быть ачарьей. И распространение по всей Бхаратаварше или по всему миру нет. Это пришло к нему свыше, как наставление духовного учителя. Прабхупада то же самое не планировал никогда в Америку, там будет по всему миру проповедовать. Понятия не имел об этом. И никто об этом понятия никакого не имел. И уже проповедуя, уже создав движение, он сказал, возможно, это я, тот самый генерал, о котором говорил Господь Читания. Возможно, это я. Он говорит, я просто следую наставлению своего гуру. Это не какая-то прихоть, это духовная практика. Что важно в духовной практике? Только слышать святое имя и распространять его. Все. Все остальное – прихоть наша. Кем я буду, в каком ашраме я займу, в каком храме буду жить, или какой проект тут разову, возглавлю – это все остальное как бы второстепенно. Оно может быть, может не быть. Если нет ложного эго, все может быть. Если есть ложное эго, то нужно быть осторожным. Поэтому это наше, как бы, из всех наставлений – это воспевание и слушание святого имени, славы святого имени. Больше ничего нет в нашей миссии. Остальное – вспомогательные вещи, которые могут нам даваться для этой цели. Могут не даваться. Если тот поклоняется, не ощущает по отношению к своему слуге радости, его действия нельзя назвать вызванным рагой, влечением. Это все господство Майи, облаченное в одежде слуги. Пусть мы неграмотны, но если у нас нет чистого духовного, то баджан невозможен. В истории знаем, что в Байстан Сарасвати было очень много учеников. Тысячи, там целые деревни приходили к нему получать посвящение, и большинство людей грамотные. Они, конечно, не знали ни санскрит, там, деревенские жители. И он говорит, пусть вы будете неграмотны, но вы должны знать. Духовное знание должны в духовной науке. И каждый человек может разбираться в духовной науке. Даже неграмотный, необразованный. Почему? Потому что само имя открывает. И наставления ачарьи открывают нам устройство мира, себя самого, Верховного Господа. Все открывается святым именем. Поэтому мирская наука, она может быть, ну, может не быть, ну, как уж по судьбе человеку дано, не дано. Здесь говорится, грамотно. Но духовное знание перед вами берите каждый. Это не требует специально подготовленного интеллекта или какого-то особого рождения. Просто воспевайте, слушайте святое имя, и постепенно все открывается. И ачарья дает наставление. Путь указывает. На этом пути вы все сами видите. Все. Ну как мы ездим на поезде, на машине? Мы видим все, что приходит к нам само по себе. Нам просто нужно двигаться. Путь открывается сам. Зачем сидеть, не двигаясь, не следуя никаким наставлениям, махаджан, не следуя этому пути? Зачем сидеть, теоретизировать, что там, что там, что там, что там, оставаясь на том же самом месте? Есть другой путь. Другой подход. Вы просто двигаетесь по этому пути. И путь сам. И какая разница, грамотный или вы неграмотный. Вы можете увидеть мир, как он есть на самом деле. Просто двигаясь по этому пути и познать себя. Вот таково могущество святого имени. Это сказал Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур. Беседа, вопросы и ответы на тему Гауранга Нагари. Вады. Это 1923 год. Итак, в этой книге очень много секретов. Конкурентов мы устраним чуть позже. Вот. Установим свою полную абсолютную власть таким образом. Вот, Карабас скрыл все-таки там. Такая же книга у него, видите. Вот. А у меня она все равно красивее Карабаса, видишь? И я первый ее получил, между прочим. Вот, драгоценная книга, да, правда. Хорошего. Я думаю, она будет доступна всем преданным. В всяком случае, можем ее читать вместе, обсуждать вместе. Это интересно будет. Итак, сегодня у нас была тема о святом имени. Вот мы начали говорить, прочитали Шримад Бхагаватам, часть комментария. Я остановился там, где Прабхупада описывает 10 оскорблений. На этом месте я остановился в комментарии. Может быть, мы поговорим еще также в другой раз. Ну вот, пока мы остановимся. Большое спасибо. Пожалуйста, будут ли вопросы, комментарии?
Спасибо, Чайтанья Чандрачарам Прабху. Сейчас мы сделаем короткое объявление. После этого можем какое-то время уделить вопросам и ответам.
Хари Кришна, дорогие преданные, кто смотрит нас в Ютубе, если у вас есть вопросы, отправляйте их, пожалуйста, в службу поддержки нашего сайта azaivairagi.info, ссылка есть в описании. А те, кто в Зуме, если у вас есть вопросы или дополнения, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Спасибо.
Да, мы остановились в комментарии, где дальше Шрила Прабхупада описывает подробно 10 оскорблений святого имени. Что интересно, Шрила Прабхупада подводит таким образом, что повторяя святые имена, мы можем избавиться или искоренить оскорбление Господа. То есть здесь имеется в виду сева-аппарат. Возможно. А вот дальше Шрила Прабхупада говорит, но тот, кто наносит оскорбление по отношению к святому имени, тот не сможет получить желаемого результата. Ну и так, своими словами, а так комментарий Шрила Прабхупады четко, ясно говорит. И дальше 10 оскорблений. Поэтому вы должны обязательно читать Чайтанья Прабху, может быть, в следующих, как-то, ну, в будущем вернуться к этой теме. Теперь я хотел пару слов сказать по поводу самбанда гьян. Если у человека нет правильного самбанда гьян, самбандагьян означает понимание сути вещей и их взаимоотношения. Или так, в двух словах, отношения, понимание природы Бога, абсолютной истины, Кришны, что Бог — личность, и понимание своей природы, и отношения, и, соответственно, процессы, которые соединяют меня с Господом. И вот в связи с этим я вспомнил историю Чайтани Чаритамриты. Рагунатха Даса Госвами, он отправился к Чайтанье Махапрабху, и ему помогал и его сопровождал один браман. Очень пока браман, ученый, и при этом он был настолько предан Господу Рамачандре, что не говорил ни одного слова, кроме имени Рамы. И он выразил почтение Рагунатха Даса Госвами, сказал, можно я буду служить вам, помогать. И Рагунатха Даса Госвами позволил ему это сделать. И он нес его поклажу какую-то там. И все время повторял святые имена Господа. И Рагхунат Дас Госвами думал, вау, какой преданный вообще. И вот когда они пришли к Чайтани Махапрабху, Чайтани Махапрабху очень тепло встретил Рагхунат Дас Госвами, но не обратил внимания на этого пакабрамана. Даже не посмотрел и выказал полное пренебрежение. И впоследствии Рагхунат Дас Госвами узнал, что у этого, в кавычках, Рама Бхакты было неправильное самбандагьян. Он повторял имя Рамы 24 часа в сутки. С какой целью? Чтобы стать самому Рамой. Это было оттенками, не оттенками, а может быть, присутствием большого, не знаю, куска воззрения Майявады. Поэтому самбандаген очень важен. А потом следующий момент, который тоже хотел отметить, вы потому что сказали, это нужно отметить, этот момент. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, пусть даже если вы неграмотны, но если у вас нет, даже если у вас вы неграмотны, даже если у вас нет чистого духовного знания, вот. А, прошу прощения, сейчас. Если тот, кому человек поклоняется, не ощущает по отношению к своему слуге радости, его действия нельзя назвать служением, вызванным рагой, влечением. Это все господство Майи, облаченное в одежду слуги. Пусть мы неграмотны, но если у нас нет чистого духовного знания, то баджан невозможен. Пусть мы неграмотны, но если у нас да, я здесь немножко запутался. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы недавно читали в комментарии к шестому песне Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек не обладает большими познаниями, даже если он неграмотен, то даже если он неграмотен, он может называться чистым преданным. И он может стать чистым преданным, встать на путь чистого преданного служения. И тогда мы обсуждали и пришли к пониманию, что именно преданное служение, не какие-то наши интеллектуальные способности вникать в какие-то там сути, как вот мы до этого тоже читали стих из Махабхараты, что это сокровенное знание не открывается тому, кто является муни, вот, да, тот, кто способен глубоко размышлять и так далее, а открываются эти сокровенные знания в результате преданного служения, искреннего преданного служения. И даже если человек неграмотен, если он служит искреннему садгуру, как здесь Бхактисиддханта Сарасвати говорит, то эти знания открываются. И в связи с этим есть стих замечательный, который мы часто цитируем, и Шрила Прабхупада цитировал. «Ясья деви пара бхактир, ятха деви татха гуру». Только тем великим душам, которые имеют непоколебимую веру одновременно, татха, ятха, татха, одновременно, и в Господа, и в духовного учителя, все заключения вед открываются сами собой. Потому что Кришна дает знания, Кришна открывает эту тайну. Потому что Кришна открывает эту тайну, становится игрушка, я не знаю, как скажем, собственности такого преданного. Поэтому Кришна открывает это знание, когда видит искреннее желание служить или искреннюю веру, даже неграмотного. Ну вот об этом хотел подчеркнуть. Харе Кришна. Вы хотите что-то добавить к этому?
Да, в прошлом, не таком далеком прошлом, большинство людей было в мире неграмотным. Когда уже вот стали появляться заводы, города строятся большие, да, тяжелая промышленность, техника, механизмы стали производиться, тогда вот людей ну, образовывать необходимость такая возникла, чтобы цивилизацию контролировать. что люди в городах, они должны иметь документы. Чтобы контролировать, нужно документировать каждого. А люди, живущие на земле, не нуждались в этом. Они были, ну, как бы прикованы к своему участку, землевладельству. Они не могли никуда мигрировать, скажем, или менять работу, допустим, или там, менять семью. Такого не было в культуре. Люди работали на земле, у них были коровы, там, животные, не знаю, они не сходили со своего места. И их сезоны года регулировали их деятельность. Вот. Поэтому никаких документов не требовалось для того, чтобы контролировать людей. Их даже не нужно было контролировать. Вот. В какой деревне живешь, такой живешь, и труд твой постоянно, нет перемен. Также торговля была в основном, вот бартер, там натуральное хозяйство было, то есть как-то все проще было. И грамота таким людям не требовалась. Грамота не требовалась. Они были заняты полезным. И был класс людей, которые должны были просто знать философию, как бы суть жизни, как вот ее иметь, да, вот для людей, всем вот рассказывать об этом. Все. Об этом говорит Бхагаватам Сарасвати. Если вы не умеете читать и писать, то вы не можете устроиться на работу, скажем, в городе. Ну, кроме как грузчиком. И то там расписываться нужно будет, иметь документы, чтобы что-то читать. В принципе, в городе современности вы не умеете читать и писать. А в деревне вы живете. Читать и писать. Земля от вас не требует никаких документов, никакой росписи. И вы будете это делать, потому что она вас кормит. То есть, естественно, вы связаны, видите, с Богом, без документов. С Богом вы связаны без документов. А с материальной цивилизацией вы связаны с документами. Если у вас нет документа, вы уже никто. Вот перед вами человек без документов. Кто? Нужно быть место прописки, место работы и прочее, в семейное положение сложно фиксироваться, потому что все это может меняться, и все, что меняется, снова фиксируется. Скажите, зачем фиксировать, если что-то неизменное? Если оно неизменное, его фиксировать не нужно. Нет вообще необходимости в этом. Потом в городах у людей то безработица, то кризисы, то бунты, то еще. Поэтому их документируют там в полиции, списки есть, желательные, неблагожелательные там и прочее. Все это становится таким, знаете, большим агрегатом, таким вот контролирующим. А в деревнях люди жили, просто работали на земле и воспевали святое имя. Все. Достаточно этого человеку, чтобы достичь совершенства в жизни. Об этом говорит Бхагаватам Сарасвати. Грамотный, просто нужно знать духовную науку и все. Читать, писать не обязательно. Можете услышать это. И самое главное, что воспевайте святое имя, слушайте святое имя. Все. Вот и вся наука. Вот и вся. Не нужно ничего документировать перед Богом, видите. Ваша искренность, ваш язык, ваше тело, ваши чувства, все заняты. И материально, духовно заняты. Это совершенство жизни.
Браджамани Прабху.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Ну, у меня несколько вопросов, но, наверное, Карабаджан Прабху всегда по одному только дает вопросов задать. Один из вопросов, первый, ну, я один только пока задам. Говорится, что вот пример с Аджамилой, вот мы уже сколько времени читаем про Аджамилу, и, ну, что он там в конце жизни сказал, непонятно как, святое имя, и то не его имел в виду, а просто имя сына. И все, встретился с Вишнудутом, и потом, ну, пошла у него духовность. То есть думаешь, ну а что, нормально, я вот так вот в конце жизни вспомню, может быть, вот мужа или жену назову духовным именем, или ребенка, хороший пример. А с другой стороны, говорится, можно так миллионы жизней святое имя повторять и ничего не достичь. Как бы вот две крайности. Как же выбрать вот эту вот середину, чтобы и вот так не думать, ну, в конце жизни, и миллионы жизней. То есть, ну, будем повторять, и ничего можно не достичь.
Да, на всякий случай можно всех назвать именем Кришна вокруг. И момент смерти кого-то мы там позовем, в любом случае, не проиграем, да.
Ну, да. Тогда можно не повторять святое имя.
Я и говорю, но если назвать всех именем Кришна, Рама, Хари, то мы будем повторять. Эй, Кришна, Хари, то есть мы будем повторять. И Джамила повторял таким образом именно. Он звал сына постоянно. Нарайана, 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 не сходило с уст. Вот эти 2 года последние, у него было 2 года сыну, когда он умирал. И эти 2 года он постоянно звал его по имени и наслаждался им. Вот, но как бы дело не только в этом, Раджимани Прабху, я понимаю немножко ваш вопрос по-другому. Суть-то в чем? Там описывается Намабад. Вот в чем суть как бы этой вот темы. Не просто повторил Намабад, а Намабад открыл ему уже вот этот путь духовный. Не сам Джамила это сделал, вот в чем дело. А Намабад это сделал. Если мы достигаем Намабад, мы тоже получаем то, что получит Джамила.
Но, как я понимаю, путь, это означает вот 10 тем Шримад Бхагаватам, да? Вот это, ну, хороший путь, чтобы разобраться вот в этих 10 темах. И часто тоже можно слышать, ну, а что, цель мы знаем, а процесс, ну, главное, цель. То есть вот как бы тоже вот такие вот моменты бывают. Думаешь, ну ладно,
не яма аграхата, ты сейчас то, что назвал, Рупа Госвами называет. Цель важна, а путь не так важен. Другие думают, только путь. Вот цель сама по себе придет, можно бы думать. И то, и другое препятствие. Это не яма
аграхата. Я тут что-то не понял.
Ямаграха означает следование процессу ради самого процесса. Либо отвергать следование процессу, зная просто цель. Это одна и та же вещь, ямаграха, только сразу той апом ямаграха, длинная а и короткая. Означает 2 этих препятствия на пути бхакти. Там 6 препятствий есть, вот 2 из них ямаграха.
Можно чуть-чуть добавить, если позволите. Но мы, в принципе, это обсуждали в связи с Аджамилой. А Аджамила повторил Намабас, Санкепти Намабас. И он избавился от грехов, накопленных им на протяжении многих-многих жизней и в этой жизни. Вот. Безоскорбительное, как бы Намабас. Там Намабасы разные уровни есть. А вот чтобы, вот как Браджамани озвучил, а как насчет, да, вот как противоречие? С другой стороны, говорится, что можно повторять много-много жизней и так и не достичь. А чего не достичь? Избавления от грехов нет. Здесь имеется в виду уже према-бхакти, любовь к Богу. И вот есть стих Чайтани Чаридамрити Адилила «Бахуджанма кари ядиш шавана киртана». Тот, кто наносит 10 оскорблений святому имени и в то же время повторяет Махамантру Харе Кришна, несмотря на все свои усилия, не обретет любовь к Богу. Там говорится према дхана. Это божественная любовь. Вот. И это уже, конечно же, отличается от того состояния сознания Джамилы, которое он повторял на уровне Санкетти Намабас. А уже это уже преданный, который ставит своей целью любовь к Богу. У него есть самбанда гьян, худо-бедно, но он еще совершает оскорбление. И об этом как раз говорится. Таким образом, противоречие разрешается, как мне кажется.
Ну, представьте, что такое 10 оскорблений, если человек совершает оскорбление все. Ну, как он может продвигаться? Ну, представьте, что он постоянно всех критикует, например, там. Имя Рам, Кришны, Брамы, и Шивы вообще не различает. Духовный учитель не слушает вообще. Священное писание, которое не понимает, отвергает. Ну, сами представьте, как такое воспевание. Такому человеку, говорится, лучше вообще не воспевать. При этом он еще и проповедует неверующим, знаете, чтобы там выделиться, славу раздобыть себе. Ну, миллионы жизней можно так повторять, но лучше вообще не повторять.
Да, мы недавно читали письмо Шрилы Прабхупады, где он говорит, лучше не повторять. Но это в контексте конкретному своему ученику. Я удивился. Я подумал, боже мой, так это же единственный инструмент Кали-Югу. Вообще, сам Господь, сам процесс. И Шрила Прабхупада говорит, лучше не повторять.
Лучше, потому что, ну, что имеется в виду, с оскорблениями намеренными лучше не повторять. Это очень плохое. Если повторять, то избегать оскорблений. Да, совершаю ошибки, но я стараюсь их избегать. Это правильное повторение. Если человек именно утвердился в оскорблениях, то лучше вообще не повторять. Что результат будет ужасный, на самом деле. И вот спокойствие, какая-то вот харм будет распространяться повсюду просто. Все испортит человек таким путем. И себе навредит. Мы знаем, как опасны оскорбители, да, которые уже практиковали, скажем, движение, которые становятся оскорбителями, как они опасны, они могут движение разрушить вообще.
Да, Дамодара Прия-матаджи. Я сейчас скоро найду это письмо и прочту. Пока, Дамодара Прия, пожалуйста.
Прекрасно. Спасибо большое за обсуждение. Меня слышно?
Да.
Конечно, вечером трубой. Я хотела вас разочаровать. Мы уже давно эту книгу презентовали на канале.
Вот так вот. А я-то думал.
Простите, пожалуйста.
Это вы, не знаю, Ташкент.
Это все. Это Кустанай.
Что это?
Кустанай.
Кустанай даже?
Она я из Кустаная. Она мне прислала. Она мне прислала эту книгу.
Кустанай даже опережает. Что ж, значит, вы более благочестивы, чем мы в Алма-Ате.
Ну, я сомневаюсь. Да. Знаете, у меня вопрос такой возник сейчас. Вы когда сказали, что если человек повторяет с оскорблениями, лучше вообще не повторять. А бывает, что, ну, не с оскорблениями, не знаю, наверное, да, но бывает, побываешь на киртане, и потом садана хуже становится после киртана. То есть, хотя вроде бы это же киртан, это святые имена. Почему так происходит?
Киртана хорошего ухудшается садана, Карбаджан Прабху. Ты можешь объяснить, почему хорошего киртана и прасада? Садана становится хуже. Может быть, слишком много прасада или что?
Наверное.
Есть, ну, могут быть причины, несколько причин, может быть. Упадка энтузиазма имеется в виду. Так вопрос, что энтузиазм снижается. В этом, да?
Нет, то есть глубина какая-то уходит.
А, ну, это может быть в сравнении. Вот, например, например, когда мы слышали киртаны, вот первые киртаны, которые нас глубоко поразили в моей жизни, это был Прабхавишну Махарадж как раз. У нас тоже были свои киртаны, много лет мы пели, мы знали, что такое киртан, но до него мы не знали вообще, что такое киртан. Вот. Когда он приехал лично и стал воспевать киртан, мы начали понимать, что такое киртан. Я вам скажу, что после него было нелегко потом петь киртан. Я лично чувствовал, что мне ни голоса, ни слуха, ни бхакти, ни вообще пустота какая-то. Если ты это имеешь в виду, в сравнении, может быть, что моя усилия не так, может быть, глубоки, не так вдохновляющие после хорошего киртана. Может быть, об этом речь? А когда я приехал из Вриндавана первый раз, мы вообще не хотели исходить. Мы прилетели в Москву, это был 90-й год, это был год перестройки, страшное было время. И мы увидели дикий мир перед собой. Ужасный дикий мир просто. После Вриндавана, Майяпури, мы испугались даже. Куда мы приехали вообще? Но это была наша родная Россия.
Так, а у нас вопросы есть с YouTube? Пока вопросы подбираете, давайте Враджамани Прабху дадим второй вопрос, да? Враджамани Прабху. Враджамани Прабху, сегодня я очень добрый.
Да. Ну, я завалированно уже второй задал, и поэтому у меня третий пока на сегодняшний день. Вот я хочу прочитать текст, сейчас скажу. 10-я песнь, 90-я глава, 42-й текст. Ну, может быть, минутку прочитаю. Сам текст и комментарии сразу на русском. Кто сможет перечесть всех великих ядовов, если одного царя Уграсену окружала свита, состоявшая из 30 триллионов человек. И вот комментарий шел тут. Прабхупада, наверное, или учеников Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, почему здесь говорится, что в свите царя Уграсены было именно 30 триллионов человек, а не некое неопределенное число из десятков триллионов. Он приводит правила герменевтики, которое называется Капиджана Латхикарана, логика упоминания о куропатках. В одном месте в Ведах говорится о том, что человек должен принести в жертву несколько куропаток. Множественное число в данном случае следует трактовать не как некое неопределенное количество куропаток, а конкретно три куропатки, поскольку в Ведах нет места для неопределенности. Если не указано точное число, то согласно правилам толкования писаний, разработанных в школе мимамс, этим количеством по умолчанию считается три. Ну, для меня что-то совсем загадочный какой-то комментарий.
Мне ответить? Или...
Это также мой вопрос, Карабажин. Куда вопрос обратить? К тебе только? Ты...
Я могу просто попытаться, как я понимаю, и как я все это укладываю по полочкам, слушая также объяснения других. Для меня это, я, по крайней мере, так объясняю себе, есть один из таких вариантов ответа про триллионы, там, если так взять, то исходя из нашего воззрения или восприятия двухмерного, трехмерного, то просто там нету места, да, там не поместится вся эта охрана царя Уграсены. Но есть другие реальности, и мы это понимаем. Есть полубоги, которые живут в 14 планетарных систем, и где-то как-то они даже пересекаются, об этом также говорят, там порталы открываются, что-то еще. Или Кришна во Вриндаване, да, он там быстро пересекал с одного места в другое, потому что духовный мир как лотос, ну, как пример. Вот если мы как бы спустимся в материальный уровень, то есть четвертый, пятый, несколько измерений. Вот то же самое там Шримад Бхагаватам, пятой песне, мандала описывается, потом галока, плоская земля или не плоская, это когда мы рассматриваем с двухмерного измерения. Очень сложно понять. Если мы допускаем, что есть другие измерения, да, и другое течение времени, и пространство, то, соответственно, мы можем легко поставить по полочкам и также признать, что наше восприятие очень ограничено по сравнению с видением полубогов. Вот, допустим, Брахма пришел к Двараку, и слуга Кришны сказал: «Брахма, подожди, потому что Кришна занят». Вот. И через какое-то время Брахма узнал, что, оказывается, Кришна заседает, да, с кем-то. И он говорит: «Какой Брахма пришел?» И тогда Брахма удивляется: «Слушай, как это, какой Брахма? Брахма-то один, четырехголовый, конечно же». И тогда он, когда он зашел, в конце концов, к Кришне, Кришна говорит: «Слушай, у меня много Брахм существует во Вселенной». И он призвал всех этих Брахм, которые существуют в его творении. Там были тысячи голов, и миллион голов. Как можно сказать, как это поместится, да, если мы будем опять-таки следить, смотреть, да, через призму двухмерного измерения?
Я прошу прощения, может быть, я не уточнил вопрос. Подумал, что все так же поймут, как я. А в комментарии: множественное число следует трактовать как 3. Почему 3, не 5, не 7? И вот это вот соединение вот этих слов герменевтики и карма-мимамсы, то есть, получается, объединяются тут, ну, два вот этих понятия. Значит, преданные могут пользоваться логикой карма-мимамсы, так как это, наверное, точная наука, и мы можем инструментом карма-мимамсы пользоваться, ну, читая Бхагаватам, или этот же инструмент применить, ну, к науке бхакти, изучая Бхагаватам.
Ну, такова ведическая культура, имеется в виду, герменевтика ее.
Да.
Если говорится неопределенное число, значит, 3 имеется в виду. Точно. Точно.
Вот, да. Мне интересно, почему не 7, не 8, не 5? Что-то за этим вот стоит.
А это герменевтика, это просто герменевтика. 5, 8 будет, как бы, требует уже точного отсчета. А когда, ну как мы говорим, пара, имею в виду 2. Так же здесь, когда говорится вот несколько, значит 3. Это герменевтики ведической.
И значит, мы можем пользоваться, раз тут упоминается, да, школа мимамсы и герменевтики, как бы в одном комментарии, вот это, вот этой точной наукой.
Да, это же точная наука, веды. Там все цифры, все даются. Ничего неопределенного нет. Это комментарий, он такой познавательный характер имеет, комментарий.
Да, да.
Чисто такой познавательный, да. Что вот в культуре вед, в герменевтике, как принято, да, если говорить несколько, неопределенное количество, значит 3. Прям пара, значит 2.
Также я, как понимаю, ну, как слышал, герменевтика – это наука разрешения противоречий. Есть, ну, какие-то главные мысли, есть второстепенные мысли. И вот вы, по-моему, недавно говорили, что даже второстепенные вещи и главные вещи должны подчиняться абсолютной истине. Тогда, ну, второстепенная вещь, ну, будет актуальна. Ну, как-то я так понял. То есть, значит, мы можем говорить и главные, и второстепенные моменты, если они все подчинены, ну, одной цели. Mm-hmm. То есть наука разрешения противоречий.
Да, 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 да. Это хороший еще сказал вывод, хороший вывод.
Мадзи, Ольга. Потом мы перейдем к вопросам с YouTube.
Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Можно я тоже задам вопрос по Шримад Бхагаватам? Вот в 4-й песне Господь Шива молит о том, чтобы Верховная Личность Бога позволила ему умом и телом заниматься преданным служением в соответствии с указаниями вед. Вот, ну, для нас же, ну, как, вот, Святые Писания, Шримад Бхагаватам, это, ну, как сказать, через себя пропускать, применять. Вот та же царица Кунти, когда молилась, что Кришна, я готова что угодно перенести, лишь бы ты был рядом, да, или Друва Махарадж, помните имя свое. А здесь у меня какой вопрос? Служить тебе, преданно служить, в соответствии с указаниями вед. Или это уровень уже, ну, такой высокий, он все-таки полубог такого уровня? Вот как это к нам применимо? У меня вот такой вопрос. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит: цветок, воду, хоть что мне предложи, но с любовью предложи, и я приму. А здесь вот четко с указаниями вет.
Когда человек хочет духовно продвигаться, серьезно, он прибегает к ведам. Ну, к астрам, например, к садху, да, это все ведический принцип, так. Он прибегает к ведам и получает из шастр и от садху правила и наставления вед. И он так продвигается. У него нет вопросов больше. Вот есть веды, есть рекомендации, действуют. То есть для него как бы это вот следование является садхана, да, средством продвижения. А вот когда он достигает уже уровня освобождения, он освобождается от правил предписаний. Они больше не имеют над ним как бы вот такой вот регулирующий или направляющий. Он уже руководствуется непосредственно своими рагой, да, вот любовью к Богу, вот этими настроениями спонтанными он руководствуется. И Господь Шива именно такой. И если действовать как бы вот в материальном мире, он начинает как бы беспокойство приносить окружающим. Господь Шива, это вот первое, что он сделал, это беспокоил Господа Брахму, так? Ну что он Аватхута? И вот чтобы не беспокоить, он следует наставлениям вед. Не забывает об этом. Чтобы не принести беспокойство людям. Вообще Аватхуты раньше их, ну как бы... Господь Читания следовал правильным предписаниям вед. А Господь не следовал таким правилам. Он был аватхутой, верно же? Но в присутствии Господа Читания, Господь Читания регулировал его, объяснял его поведение, потому что люди не понимали, сбивали с толку, и могли быть подражания там, или непонимания, или даже критика. Вы знаете, Нитинанду даже критиковали за это. И Господь Читания защищал его и призывал его следовать правилам порядку. Ведись, говорит, согласно вот ведам. Вот Господь Шива просит, ему нужна помощь, потому что Аватхута, он за пределами этих писаний, и он просит: позволь мне следовать, ну, служить тебе в соответствии с ведами, чтобы не беспокоить людей, потому что он же беспокоит философию Майявады. Ну вот это вот мои сейчас вопрос, почему именно Господь Шива просит, вот такая, с такой просьбой обращается.
Ясно. Спасибо большое, Хари Кришна.
Чайтан Чандрадж Шарамбабу, можем, да, ответить на пару вопросов с YouTube? Пожалуйста, Матаджи Эльмира.
Первый вопрос от Ирины. Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наш поклон с мужем. Мы готовимся к беременности, для нас это очень важное и ответственное дело. Пожалуйста, благословите нас.
Хорошее дело, да. Нам нужны дети, полные в семьях преданных. Такое, знаете, особое рождение. Сейчас вот к радости к нашей больше и больше таких детей рождается у преданных. Уже есть поколение, которое выросло в семьях преданных. То есть процесс идет, и они, конечно, отличаются от тех, кто не вырос в семьях преданных. Движение таким образом прогрессирует, когда у нас рождаются хорошие дети.
Следующий вопрос от Мадхава Ципри. Как воспевание связано с медитацией на миссию гуру? Если одновременно в сердце есть эта медитация, можно ли сказать, что это внимательное воспевание?
Как медитация на святое имя способствует миссии духовного учителя?
Да.
Непонятен вопрос, а как оно может не способствовать? Это уже... Воспевание – это уже есть миссия главная. Остальное исходит от воспевания, вся остальная миссия. Там вторая часть вопроса, я просто не понял, в чем же вопрос-то все-таки. Мне кажется, очевидно это. Что было сказано?
Матерь мира?
Да.
Прочитайте погромче.
Сейчас. Как воспевание связано с медитацией на миссию гуру? Если одновременно в сердце есть эта медитация, можно ли сказать, что это внимательное воспевание?
Тут два вопроса получается в одном. Прабаджан Прабу, раз вопрос.
Я что-то не уловил, честно говоря.
Если в сердце есть одновременно медитация на миссию гуру, можно ли сказать, что это внимательное воспевание?
Угу. Да. Уже так можно сказать, да, можно.
Внимательное воспевание должно быть принципиально внимательным воспитанием.
Это то, что должно быть. Но тут говорится другое, по-другому вопрос ставится. Если это так, это уже какое-то внимательное воспевание. Можно считать.
Это просто хорошие мысли всего
лишь. И вторая часть какая была?
Это и есть вторая часть.
Ага, да. Тогда следующий вопрос.
Следующий вопрос от Антона. Скажите, пожалуйста, как неблагодарного человека научить благодарности?
Неблагодарный, говорят ему. И бьют его палкой. Ставят в угол там, на колени, на соль можно поставить на ночь. В общем, показать дикуски на мать, как говорится. Благодарные люди, да? А, это образование. Образование. Необходимо образование, это культура. Благодарность, ну, я бы сказал, вот в нашем как бы вот измерении жизни это редкое качество, довольно-таки и довольно возвышенное качество. В нашем измерении это редко встречается. А вот в Индии, скажем, я больше это видел, меня шокировало несколько, насколько люди могут помнить хорошие вещи. То есть запоминают крепко. В нашем понимании, если мы долго не общались, скажем, с кем-то там из Индии, вот долго не общались, ну как бы забываем все, как бы уходит там все, уже его нет, да? Нет, он уже все вспомнит. Все, что вы хорошее сделали тут же, он все это человек. То есть меня даже это шокировало в Индии. Вот я видел эту их как бы природу. Благодарные. Вот в их измерении, в нашем понимании, это очень благодарные люди, да? А в нашей же культуре мы видим, ну, это редкое качество такое. Иногда даже мы не видим его, в принципе, на таком уровне. Обычно мы напоминаем друг другу, я для тебя сделал то-то, кто-то. И кто-то нужно еще продавить, доказать, чтобы он согласился. Когда-то. Но вот когда было, это было давно, он скажет уже. Это не считается уже все. Как бы. Это уже счет оплаченный. Мы выкинули этот счет проплаченный. Как-то вот я вижу такое отношение больше. Одно из правил есть для человека цивилизованного. По лестнице, скажем, карьеры как-то развивается каждый, да, не забывать своих друзей, стали, скажем, внизу. Это чувство благодарности. Не забывать тех учителей, которые были у меня, которые способствовали моему духовному развитию как-то, и от которых я пошел дальше, допустим, там. Это благодарность. И это редко встречается. Особенно благодарность по отношению к духовному учителю, душам, да, которые ну, явно вот предназначен для жертвы. Для жертвы предназначены. Они живут жертвой, жертвуют собой. Особенно по отношению к ним. Быть благодарными. К пророкам, которые приходили, также к святым, которых мы знаем. Мы должны иметь это чувство причастности. Причастности. Как удивительно, интересно, вот узнал о Достоевском одну интересную деталь. Я вам, наверное, уже говорил, что он считал, представьте себе, этот человек считал любое злодеяние в мире оскорблением, воспринимал как личное оскорбление. Но где-то люди делают зло какое-то, он чувствовал это как личное оскорбление в его адрес. Вот. В нашем измерении обычно таких людей не встречают, просто их нет, мы бы сказали. Такого я не видел человека, нет. Ну, также благодарность. Ну, где, допустим, где я могу видеть благодарность там, в полной степени? Я, например, видеть благодарность в моем духовном учителе по отношению к Шриле Прабхупаде. Всегда вижу, когда вот общаюсь, я вижу, что там такая сила бхакти Прабхупады, вот, которые сейчас возглавляют движение, у них ярко выражено. Ярко выражено. Они только о Прабхупаде говорят, они вспоминают эти детали снова и снова, никогда их не забывают, этот счет никогда не оплачивается, не проплачивается и не выкидывается. Всегда остается с нами. Это благодарность. Как сказать? Ну, это не та вещь, которую можно проплатить и выбросить потом. Она уже проплачена, не нужна. Благодарность. Ну вот, несколько слов.
Последний вопрос от Руслана. Что значит, что человек утвердился в оскорблениях?
Утвердился? Означает, что он это делает смело, не боится. Преданный, если он практикует, избегает оскорблений, да? Каков признак будет? Он боится свершить аппарат. Он делает что-то вот неосознанно, ему говорит, это аппарат, он и рот закрывает тут же. Я не хочу аппарат делать. Это значит, человек избегает оскорбления, работает над собой. А утвердившийся, он не боится это делать. Если даже ему скажут, он просто это продолжает делать.